Всем привет и добро пожаловать в первый специальный выпуск подкаста «Игры были ошибкой». Меня зовут Дима Борисов, и я прямо сейчас очень быстро вам расскажу, о чем будет выпуск. Пока я не начал, напомню, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Игры были ошибкой». Недавно у нас произошло два классных события, в честь которых мы решили устроить розыгрыш. Первое событие. Мы взяли, создали телеграм-канал, который называется «Игры были ошибкой», и набрали очень быстро аж 500 человек. Вторая классная новость. Мы открыли Patreon. Очень классно его настроили. Ваня Ефимов сделал нам картинки. Дали несколько способов нас поддержать. И уже практически взяли и пробили первый гол. События классные для всех, в частности для нас. И мы решили взять и сделать из этого, знаете, некоторый такой праздник жизни. Поэтому мы собрались и устроили розыгрыш двух версий Stalker 2. Обе на ПК. Обе для вас. Первая разыгрывается среди подписчиков телеграм-канала, вторая среди подписчиков Патреона. Если вы есть и там, то шансы победить у вас гораздо больше. А если, например, вы играете на PlayStation или на Xbox, и вам Stalker не нужен вовсе, мы можем взять вам и подарить равноценную по стоимости подписку. Будь это Game Pass, или Live, или PlayStation Plus, choose your poison. Правила участия очень простые. Вы должны быть подписаны на наш телеграм-канал «Игры были ошибкой» или на наш Patreon. Называется он точно так же. Второе. Вы должны взять и немножечко подождать. А немножечко — это 2 недели. За это время выйдет несколько интересных выпусков, пару интересных разгонов. Если вы не были в нашем телеграме, то вы знаете, у нас там происходит много всего, поэтому я думаю, что эти 2 недели реально пройдут очень быстро. А потом мы просто возьмем, загоним все имена в рандомайзер и рандомным образом выберем победителя, а потом оставим видеозапись, чтобы вы поняли, да, что все резонно, все честно. Мы будем пытаться почаще устраивать такие штуки, чтобы, знаете, радовать вас и как-то, да, скрашивать вот эти вот очень жаркие 35-градусные дни. Надеюсь, вам понравилось то, что мы пытаемся устроить. Если вам прям очень понравилось, то напишите об этом в Телеграме нам, или лучше в Твиттере или ВКонтакте, и мы будем стараться устраивать подобные движухи почаще. Говоря про тему выпуска, наверняка вы уже знаете, да, что с XYZ происходят разные странные дела. Я ушел оттуда месяц назад по своим собственным причинам, которые пока что не могу рассказывать, а буквально неделю назад вся редакция, все медиа взяло и ушло одним днем. Ребята сейчас ищут работу, все ушли, знаете, ну просто в никуда, чтобы выразить свою позицию, я всех прекрасно понимаю и поддерживаю, и мы решили, знаете, воспользоваться случаем и немного рассказать про этих людей, а в частности попросили их рассказать про свои итоги E3. Соответственно, в этом выпуске вы услышите всех тех из редакции XYZ, кто согласились рассказать про свои любимые или нелюбимые игры на E3 2021. Меня, Дима Борисова, вы услышите в Patreon-версии, если вы подписаны. Обещаю, скоро, реально, очень скоро, выйдет чуть более широкая версия про E3 со мной, поэтому если вы на Patreon не подписаны, вы ничего не теряете в данном случае, поэтому не волнуйтесь, все окей. Надеюсь, этот выпуск вас развлечет, надеюсь, вы поищете наших прекрасных гостей, перейдете в их социальные сети, напомню, что в описании будет ссылочка, и скажете им, какие они классные, смелые люди, потому что, ну, нужно поддержать ребят, все-таки непростое время, сами понимаете. Все, переходим в боевой режим. Приятного прослушивания.
Всем йоу! Меня зовут Никита Казимиров, и это мои своеобразные итоги E3 2021. Если говорить о самой ожидаемой игре, то для меня, как для большого фаната соусов, не может быть другого ответа, чем Elden Ring. Игра, которая еще казалась недавно какой-то мистической выдумкой, вымыслом, уже шуток сколько было, что ее на самом деле нет, вдруг появляется в довольно красочном, подробном геймплейном трейлере, и она выглядит именно как игра. Не какая-то концепция фантастическая, как когда-то нас поражал Cyberpunk 2077, а просто закономерное развитие идей Dark Souls и Sekiro. Правда, немного обидно, что в трейлере не особо были заметны элементы Bloodborne, моей любимой игры From Software и, наверное, любимой игры в принципе. Но в целом игра вызывает даже по трейлеру такие приятные эмоции, поэтому очень хочется поскорее уже дождаться января 2022 года, чтобы вновь окунуться в очередной мир и снова изучать в нем все мельчайшие пасхалки и нюансы. А про самую неожидаемую разочаровавшую игру на E3... Я скажу так, наверное, меня скорее разочаровала сама концепция E3 в этом году окончательно. И дело не в том, какие игры были показаны или в форматах, потому что я видел множество людей, которые были в восторге, опять испытывали это чувство праздника. Да, и некоторые игры объективно, если их оценивать, кажутся прямо очень любопытными, неординарными. Но для меня именно в 2021 году стало ясно, что сама концепция E3 уже не вызывает у меня какого-то восторга. Все эти потоки трейлеров, все эти обсуждения. Я смотрю, как люди веселятся, и чувствую себя как Сквидвардом из этого мема, который из окна смотрит. Ага, там проходит веселье, но, походу, оно мимо меня. И дело, опять же, не в E3, дело просто в моем отношении. Видимо, у меня сменились приоритеты какие-то, либо меня больше радуют отдельные анонсы. Поэтому, наверное, из самого неожидаемого это как раз E3 2022, потому что если она будет развивать концепцию форматов, которая была в этом году, то она уже наверняка не вызовет у меня вообще никаких эмоций, потому что вряд ли игры уровня Elden Ring выходят каждый год. Но все-таки внутри еще греется какая-то надежда, что в следующем году либо новый формат, либо какие-то дичайшие анонсы все-таки изменят мое мнение касательно E3. D'un jet doux tout comme
Всем привет и готовьте, сейчас на вас обрушится большая порция японщины. Я Юрий Кулагин, еще недавно был на XYZ Media редактором.
Привет, я Дарья Кулагина-Кравчук. На XYZ Media я была режиссером монтажа и автором. На E3 в этом году мы сильнее всего ждали трансляцию Nintendo, потому что там, по слухам, должно было быть много хорошего. Это и новые ремастеры Зельды, и Fire Emblem, и новая консоль. Последняя, правда, все-таки была, но не Switch Pro, а Retro Game & Watch. Но не суть. Конференция все равно оказалась интересной. Например, из-за Shin Megami Tensei 5. Но вы же наверняка хотели еще одну JRPG на более 100 часов. На конференции разработчики впервые показали полноценный геймплей игры. И выглядит игра как минимум неплохо. Конечно, можно придраться к размытым текстурам, но по меркам Свеча это все очень даже здорово. Сам художественный стиль здесь на любителя, но лично мне кажется интересным. А разрушенный Токио выглядит привлекательно с точки зрения исследования. Настоящим открытым миром тут и не пахнет, но полазить, кажется, есть где. Кстати, если вы не знали, Shin Megami — это прародитель более популярной у нас сегодня серии Persona. Так что если вы играли или слышали хотя бы про пятую часть, то увидите множество знакомых элементов. Те же демоны, система слияния и пошаговые бои со стихийными уязвимостями. В общем, почувствуйте себя как дома. Ну, судя по трейлеру. А еще на той же конференции показали новую WarioWare. И кому-то игра может показаться странной. Там какие-то простенькие мини-игры, дурачащиеся персонажи. Но мне было прикольно. За всей этой нелепостью скрывается сборник небольших игр, которые отлично подходят, чтобы просто повеселиться, ну или поугарать в компании друзей. У Варио этим славится вся именная серия, которая с выходом новых игр не очень-то поменялась. Ну а новая часть — это просто возможность ознакомиться с этим цирком на современной платформе. В общем, мы ждем.
Ну, конфа у Nintendo вообще вышла довольно интересно. Ее, конечно, закидали камнями и тухлыми помидорами за то, что люди ждали не весь чего, им это не показали, но интересных вещей там было много. Я бы, например, отметил Metroid Dread. Жанр Metroidvania сейчас на подъеме последние годы. А при этом классиков жанра, так сказать, ни Metroid, ни Metroidvania мы не видели уже давно, и тут такое триумфальное возвращение к истокам. И над новой частью работает чувак, который принимал участие в создании первых нескольких метроидов. То есть, ну, не отец серии, но очень важная шишка в ней. Сама игра выглядит, ну, как метроид. что еще-то от нее ожидать. Хотя фишка с роботом, это прикольно. Это немного напоминает Немезиса из Resident Evil. Но в такой менее страшной, лайтовой форме. Как минимум, робот выглядит прикольно. И некоторые механики стелса, скрытности, связанные с ним, могут разнообразить геймплей. Еще интересно, что игра, в принципе, уже почти готова, судя по роликам, по трейлерам, а в Nintendo ее показали за несколько месяцев до выхода. До этого ходили слухи о Metroid Prime 4, ее как раз не показали, а вот Dread авторам удалось сохранить в секрете. Трудно пока сказать, как новая часть продастся в России, потому что все-таки это эксклюзив Nintendo. Nintendo в России обладает специфической репутацией, но хотелось бы, чтобы, может быть, рекламная кампания была какая-то более серьезная. Свечей у народа сейчас более-менее много на руках. И есть шанс, что больше людей ознакомятся с почти классикой. Но, кстати, не Nintendo единый, еще тоже отчасти бедная, но интересная презентация была у Capcom. В частности, я бы отметил Ace Attorney, The Great Ace Attorney, простите. Это не новый анонс, об игре стало известно еще пару месяцев назад, и это впервые выходит приквел основной серии на Западе, на английском языке. Вся серия, эта штука довольно специфическая, и со стороны может выглядеть странно. Ну что это, симулятор суда, визуальная новелла, где какие-то непонятные персонажи разговаривают, кричат «Silence и hold it», но геймплея практически не происходит. Но Ace Attorney такая специфическая штука, что единожды в нее поиграв, ты влюбляешься, потому что, это визуальная новелла, это не совсем игра, это по большей части книга, но ее как минимум приятно читать, она хорошо написана, она хорошо переведена на английский в конце концов. И байка про то, что у визуальных новеллов нет геймплея, это тоже по большей части байка. Тут геймплей есть, это всевозможные расследования, анализы улик, анализы отпечатков пальцев. Приквел добавляет к этим механикам еще и очень забавные расследования вместе с Херлоком Шолмсом. Такое имя родилось из специфических авторских прав на произведение Артура Конан Дойла. Все это не делает игру прям полноценной адвенчурой, но слегка разбавляет основной чисто повествовательный геймплей. Это кайфово, это приятно. Очень надеемся, что с выходом новой части, которая, кажется, появится почти везде, а не только на Switch, побольше людей ознакомятся с этим произведением. Да, возможно, это и не самое яркое впечатление с E3, но это самая интересная находка, на наш взгляд, на которую не каждый обратит внимание и при случае потом может пожалеть, что пропустил такую кажущуюся неприглядной на первый взгляд штуку. А ведь именно такими находками и цена E3, не блокбастерами, которые уходят в народ через утечки, через ранние анонсы, через еще что-то, а вот малозаметными может быть проектами или проектами, которые находятся за пределами ваших интересов. На них можно посмотреть, ими можно заинтересоваться и открыть для себя что-то новенькое. У нас все.
Привет. Меня зовут Артемий Леонов. Возможно, вы обо мне слышали. Ха-ха. Если вы слушаете этот подкаст, то весьма вероятно. Давно мы с вами не слышались. Это факт. Для подкаста, который называется подкаст, который ведут Артемий Леонов и Дима Борисов, я здесь в последнее время появлялся очень редко. Из трех выпусков, получается, вот я на небольшой сегмент только появляюсь здесь. Но я думаю, вы все меня простите, потому что наверняка многие из вас знают о том, что произошло. А, ну да, о чем я? Мы же записываем этот выпуск, да, с бывшей редакцией XYZ Media. Ну да, вы знаете, что произошло, из подводки, наверное, Диминой. Поэтому у меня не было в последнее время ни времени, ни настроя, ни сил, к сожалению, записать полноценный выпуск. Вот, простите меня, я исправлюсь, скоро я обязательно вернусь. Ну, а теперь про саму E3. Я открою небольшой секрет, на самом деле я не то чтобы умею очень подолгу говорить об играх, об одних и тех же, если у меня напротив не сидит Дима, который мне возражает и какие-то подбрасывает идеи. А плюс к этой проблеме еще здесь такое дело, что игры, о которых я хочу рассказать, они все, естественно, это Индия, естественно, ну, вы же меня знаете, ну, естественно, это Индия. Не буду же я рассказывать про какие-то игры, про которые вы и так слышали, ну, типа, это не в моем стиле, ребята, ну вы что. Они все довольно маленькие, и про них недостаточно информации известно, и поэтому говорить о них там по несколько минут у меня бы не получилось. Поэтому быстренько пройдемся галопом по Европам. Я постараюсь посвятить то, что мне очень понравилось, чтобы вы тоже это заценили. Во-первых, это, конечно же, игра Wizard with a Gun, потому что даже по названию, мне кажется, понятно, что это прекрасная идея. Я просто очень люблю, знаете, сеттинги, в которых объединяется что-то крутое, и при этом, ну, несочетаемое как бы. Ну, то есть мы не видели раньше особо таких вот классических вестернов, можно сказать, в которые были бы объединены с такой дикой магией, и бегали бы там не просто ковбои с какими-то магическими способностями, а реально волшебники, но с пушками. Это, по-моему, прекрасно. Плюс это очень сильно выглядит. Ну, меня легко порадовать. 2D, мультяшная графика, это все, что я люблю. Издают игру Devolver Digital, у которых глаз на крутые игры, как известно. И я думаю, что всем людям с такими же специфическими вкусами, как у меня, на сеттинге, нужно обратить на нее внимание. Если отличиться от сеттинга, то это что-то такое визуально напоминающее Don't Starve, ну, то есть и геймплей, насколько я понимаю. Такая выживалка, но мультиплеерная. Мультиплеерная выживалка, но в клёвой 2D-графике, и вы играете за волшебника с пушкой. Блин, я на стриме, когда мы смотрели анонс этой игры с Димой и с Лёшей, я набрал, прямо когда её показывали в гугле, Wizard with a Gun, и поскольку игру только что показали, и про неё ничего не было известно, мне вылезла картинка с Гэндальфом, который держит калаш. Ну, я думаю, вы её все видели. Если нет, наберите. Мне кажется, на Wizard with a Gun всё равно она вылезает. Так вот, а потом, прикиньте, я прочитал в интервью с этими разработчиками, что когда они делали игру, они вдохновились именно этой картинкой. То есть они увидели картинку, где Гэндальф стоит с калашом, и они такие: блин, нам нужно сделать из этого игру. В общем, ну, разве это не прекрасная история? Разве вы не хотите поиграть в игру от таких прикольных людей? Следующая игра тоже от Devolver Digital. Это Inscription. Про нее, наверное, даже еще меньше можно сказать, но это нечто супер оригинальное. Это хоррор, но очень нестандартный, завязанный на картах. Вы сидите, играете с каким-то незнакомцем в карты, и в зависимости от этого меняется ваша судьба. Вы там в ходе игры можете лишиться глаза, каких-то конечностей, что-то может произойти вообще страшное. Игра заигрывает, очевидно, с четвертой стеной постоянно, судя по трейлеру. В общем, по крайней мере, будет ли это страшно, будет ли это интересно, не очень понятно, но, по крайней мере, это что-то оригинальное и очень свежее. В общем, я очень жду Inscription. Также я хочу подсветить игру, которую не издает Devolver Digital, поэтому к ней внимание меньше привлечено. Ее показали на PC Gaming Show, а там, как известно, показывают самый отстой. Извините, при полном уважении ко всем играм, которые там показывают, но выставка, она такая, она заслужила репутацию выставки категории B на фоне остальной E3. Ну так вот, там показали игру под названием They Always Run, в которой вы играете за такого ассасина, убийцу, который раскидывает всяких наемников, убивает их и добирается до своей цели. Как оригинально, правда, скажете вы, но это нужно видеть. К сожалению, у нас формат подкаста, и я не могу вам сейчас показать, как же это офигенно выглядит. Причем офигенно это выглядит не с точки зрения графики, это, естественно, опять 2D, но это выглядит офигенно именно с точки зрения постановки боев. То есть я такой постановки клевой, ну, по крайней мере, если судить по трейлеру, да, мы не знаем, что будет в самой игре, и сможет ли игрок настолько же элегантно разбрасывать противников и делать всякие финты со своими мечами, как это делает герой в трейлере. Но если он так не сможет делать в игре, то получится, что трейлер какую-то другую игру продает, потому что этот трейлер, прям он продает игру, в которой ты будешь жать на кнопки, смотреть на экран и просто оргазмировать от того, насколько твое кунг-фу круче, чем кунг-фу у всех остальных. В общем, наберите на ютубе The Always Run, посмотрите трейлер. Если вам понравится, то напишите в чатике, что вам понравилось. Мне будет приятно. Мне будет приятно, что есть люди, которым нравится то же, что и мне. Но, впрочем, игра еще не вышла, поэтому чего я буду вписываться за нее своей репутацией? Нет. Я говорю только про трейлер с игрой. Разберемся потом, когда она выйдет. Ну и, наконец, игра, которая не то чтобы самое неожидаемое, но, скажем так, это игра, которую я, мне казалось, что я ее жду, но я на нее посмотрел пристально и как-то, знаете, в глубине души понял, что я ее не жду. Это, конечно же, Songs of Conquest, игра идейный продолжатель героев. Ну, потому что в чем логика? Если Ubisoft угробила франшизу Герои Меча и Магии, вы наверняка все играли в третьих героев, кто-то, возможно, играл в пятых героев, и никто, вероятно, не играл в седьмых героев, да, я угадал. Если я угадал про тебя, дорогой слушатель, то теперь ты знаешь, что я гадалка профессиональная. И я слышал много про эту игру, но никак пристально как бы с ней не знакомился, и я как-то жил с ощущением, что мне нужно переосмысление героев, а потом я это увидел и подумал, блин, если честно, мне хочется поиграть в третьих героев, когда я смотрю этот трейлер, но мне не хочется играть в это. Ну, то есть не настолько хочется. Нет, конечно, я ее куплю, без вопросов, и, конечно, я в нее поиграю, но как-то, знаете, как будто что-то... Что-то надорвалось во мне за те времена, когда Ubisoft делала не лучшие сиквелы для героев, потому что мы посмотрели на героев 6, мы посмотрели на героев 7, и они были на самом-то деле, если откровенно говорить, не настолько уж ужасными играми. Но как так вот весь этот расклад стал ассоциироваться с какой-то скукой? Даже не знаю. И опять же, я немножко душный получился сегмент. Я совершенно не хочу ничего плохого сказать про Song of Conquest. Вероятно, это очень крутая игра. Вероятно, там изменили достаточно формулу героев, чтобы она ощущалась чем-то свежим. И... Или, с другой стороны, недостаточно изменили, чтобы она действительно вызывала ностальгию, чтобы мы все сказали с вами: «О, это же те самые герои». Но я ожидал какого-то, знаете... Чудо какого-то. Я ожидал, что я посмотрю на трейлер этой игры, такой растрогаюсь и скажу, я хочу это купить. А этого не произошло. Поэтому вот Song of Conquest я заношу в конец этого списка как неожидаемую игру. Но при этом, если вы узнали о существовании Song of Conquest из этого сегмента, если вы до этого не знали про нее и не знали, что выходит духовный продолжатель героев, и вам это интересно, то я очень рад, что я вам помог. Все, всем спасибо, пока-пока, увидимся в регулярном выпуске, я надеюсь, очень скоро.
Всем привет, меня зовут Костя, и я тоже из XYZ. В XYZ Media я попал совершенно недавно, я пришел на смену Диме и отвечал в школе, в медиа, за прямые трансляции. За это время, за то маленькое количество времени, что я успел проработать в компании, я успел пообщаться со многими преподами и даже с кем-то успел постримить. И я желаю огромной удачи преподам, с кем я успел пообщаться и с кем, к сожалению, не успел. Ребят, вы крутые и вы делаете очень классное дело. Огромной вам удачи и успехов. Я это все говорю здесь, потому что надеюсь, что вы меня услышите. Ну, элементарно, другого способа связаться с вами, с теми, с кем я не успел познакомиться или что-то провести, у меня нет. Но давайте все-таки забудем на какое-то время о плохих новостях. Я тоже не хочу вас в них возвращать. И все, забыли про плохие какие-то истории. Давайте поговорим про E3. Мы же все-таки все здесь собрались именно за этим. По моим ощущениям, по моим личным впечатлениям, E3 в этом году получилось прямо какой-то очень сильная на разного рода анонсы. Да, согласен, не было PlayStation, а с PlayStation все могло быть в разы лучше, но, как мы все знаем, у нас теперь Sony делают отдельные трансляции, они теперь не такие, как все, тем самым освободив место на пьедестале для Microsoft, которые все так же продвигают свой Game Pass. Они показали огромное, ну, относительно огромное количество игр, которые сразу на старте будут в геймпассе, ну, помимо каких-то мультиплатформ, типа Far Cry и так далее. Из всех этих игр для меня самым запоминающимся, естественно, как и, наверное, для любого человека в СНГ, был Stalker 2. Мне очень понравилась атмосфера, которую показали в этой игре, но мне безумно, ну вот просто... Вот настолько сильно не понравилась стрельба в этой игре, что я назову эту игру самой... ну, наверное, наименее ожидаемый лично для меня. Не потому, что мне не понравился Сталкер. Нет, наоборот, мне он понравился, у него классная атмосфера, но, на мой взгляд, стрельбу в этой игре нужно очень много и очень долго дорабатывать. И я не эксперт в разработке игр, но, на мой взгляд, вся проблема со стрельбой не решится за те 10, сколько там, месяцев, которые остались до выхода игры. Поэтому я, например, лучше бы еще подождал, отложил ее. Потому что мне, например, реально очень страшно увидеть то, что будет на релизе, когда выйдет эта игра. Ну, хотя, может быть, я все себе придумал, и вот этот ролик, который показали на E3, это какой-то слепленный на коленке пререндеренный ролик, который сделали за день до E3. Может быть и так. Надеюсь, что так. Если игру, которую я могу назвать наименее ожидаемой лично для себя, мне было выбрать очень легко, потому что тут прям страх, как она будет выглядеть и как играться, то с игрой, которую я очень сильно жду, все в разы сложнее. Я не знаю, как выскажутся остальные ребята, но для меня выбор самой ожидаемой игры с выставки E3 2021 очень сложный, потому что мне очень понравилось три игры. Мне понравились Стражи Галактики, мне понравилось Dying Light 2, а также мне очень понравился Battlefield 2042. И пока я записывал этот голос, я сделал для себя выбор. И из трех игр я все-таки выберу одну, хотя все эти три игры я жду безумно сильно, и, наверное, можно считать также, что все эти три игры я и выбрал. Но так как нужно выбрать одну, давайте я ее выберу, но порассуждаю вслух, почему именно ее. Давайте начну с Dying Light 2. Я не выберу ее. Просто потому, что у нее сейчас огромная запара в разработке, потому что там огромная просто эпопея с тем, как она разрабатывается, с уходом сценаристов и так далее, с кранчами. Вот это все, это кошмар. Я не знаю, какая игра будет на релизе, но очень надеюсь, что хотя бы на уровне первой части, в плане покрутости и новых впечатлениях, которые подарила нам первая часть. И очень надеюсь, что все эти кранчи и все вот эти уходы из студии, ну, очень слабо отразятся на проекте, что маловероятно, но я все-таки на это надеюсь. Следующей игрой, которую я не назову самой ожидаемой, будет Стражи Галактики. Мне очень понравился геймплей, особенно та музыка, которая была в этом трейлере. И, знаете, лично у меня впечатление, когда я смотрел геймплей, я пересматривал его раза 3-4, может быть, сразу, как он вышел. И единственная ассоциация, которая была у меня вот с геймплеем, на который я вот в тот момент смотрел, это Андромеда, Mass Effect Андромеда, нормального человека, если бы ее делали талантливые люди. Вот такое вот у меня впечатление было от Стражей Галактики. Вот эта вся боевка, которая мне очень понравилась и которая местами очень похожа на Marvel Ultimate Alliance, но все же она классная. Все вот эти пейзажи, которые показывают нам вот эти вот красоты каких-то далеких планет, где путешествуют вот эти стражи. И, в принципе, все в совокупности, что показали в этом трейлере, мне прям очень понравилось. Особенно понравилось то, что в игре по обещаниям не будет микротранзакций, неожиданно. И в игре будет игра только за одного персонажа. То есть разработчики не распылялись на геймплей за всех. Они распылились только на одного, а все остальные это боты, которым ты отдаешь команды. И на мой взгляд, это очень круто, потому что в последнее время, мне кажется, разработчикам нужно сосредотачиваться на чем-то одном, чтобы не распыляться и не терять качество. Потому что в тех же Мстителях, которые разрабатывали те же люди, они распылились на всех героев, и в итоге игра получилась не. Ну и, наконец, самая ожидаемая мной игра. Это Battlefield 2042. Я уверен на 1000000%, что Electronic Arts, ну, найдет способ, как засрать эту игру. Монетизацией или чем-нибудь еще, но, боже мой, как же охерительно выглядят все эти ролики. Как же офигительно выглядит геймплей. Я безумный фанат 3-й и 4-й батлы, и для меня ролики вот этой части просто какое-то крышесносное событие. Мне прямо очень сильно все это понравилось. И я уверен, что осенью я буду тратить просто какие-то десятки часов в этой игре. Потому что я прямо уже хочу в нее понажимать. Хочу, но не настолько, конечно, чтобы тратить 9000 на ранний доступ. Но все еще хочу. Итого, лично для меня E3 2021 года получилось на самом деле очень классным мероприятием. Показали не очень какой-то хороший в плане геймплея Сталкер, я уже это сказал и поджег, наверное, немалое количество задниц. И показали несколько очень крупных, крутых игр во главе с новым Battlefield'ом. We'll be right back.
Всем привет еще раз. Вы слышали меня в начале подкаста, когда я анонсировал все, что будет происходить, и признаюсь, я вам слегка соврал. Здесь, прямо сейчас, когда я говорю, должен был быть фрагмент от еще одного участника нашей команды, но он не успел, не смог, в общем, что-то случилось, и фрагмент не попал мне в руки. Я посмотрел на хронометраж и понял, что, оу, бой, как-то маловато, на самом деле не очень красиво, поэтому нужно взять и придумать новый фрагмент и покопаться в себе и подумать вообще, да, о чем я не рассказал и о чем наверняка вам было бы интересно послушать. И тут мне на ум пришла одна интересная история. Наверняка я вам не рассказывал, что буквально пару дней назад, или может быть пару недель назад, время как-то, знаете, течет очень быстро. Я прошел Disco Elysium, наконец-то. Мое первое прохождение подошло к концу, и у меня есть несколько мыслей, историй, может быть, рекомендаций для всех тех, кто либо прямо сейчас играет, либо планирует играть. Если вы не планируете играть и не играли в игру, что вы, блин, делаете со своим временем? Конечно, бегите и начинайте играть. К тому же прямо сейчас, когда я рассказываю про эту игру, да, на игру есть скидка в Стиме. Для вас специально, для всех в целом, поэтому, типа, у вас реально нет оправданий не поиграть в эту игру. Я думаю, что часть из вас, тех, кто пришли с предыдущего канала, который мы делали для XYZ, помнят наш специальный выпуск про Disco Elysium, где мы говорили с Сережей и Костей про игру, про диалоги, про то, как сделать классного персонажа, второго, да, напарника, чтобы у него была душа, про то, как был написан сценарий, про все вот эти вот параллели. К сожалению, я могу только впустую ссылаться, потому что XYZ перестала платить за хостинг, гигантское количество подкастов исчезло, просто осталось 3 подкаста последних. И как бы, ну, не к чему вернуться, поэтому я для вас очень быстро, да, расскажу позицию партии и перескажу предыдущие события, которые происходили в нашей подкастовой вселенной. Если вкратце, и мне, и Артемию игра очень понравилась, мы готовы про нее разгонять тысячелетиями. Я очень долгое время боялся к ней подступиться, очень долгое время не мог подступиться, просто потому что она была только на ПК, и как только она вышла на пятую PlayStation, я сразу же сел играть. На самом деле, я не очень долго церемонился. Первый же вечер, когда я сел играть, я просто исчез на 4 часа, потом на следующий день еще на 4 часа, потом так случилось, что у меня был отпуск, я пропал еще на много-много часов, и в итоге рассасывал игру буквально, ну, где-то, наверное, часов 40-45. За это время я смог в нее влюбиться, потом влюбиться еще сильнее, потом не смог разлюбить, и сейчас искренне считаю, что реально вот один из тех экспириенсов, который хочется положить на полку и вспоминать почаще. Может быть, даже рядом с Mass Effect 2. А те, кто не знает, Mass Effect 2 это реально моя самая любимая игра. Серия Mass Effect, разумеется, моя самая любимая серия. Вторую часть я проходил очень много раз. Кстати, прямо сейчас прохожу ее в рамках издания Legendary Edition. Disco Elysium для меня открыло очень много дверей. Я знаю, что в интернете происходит гигантское количество обсуждений. Можно считать это произведение игрой или нельзя? Это книга или это подкаст? Что это такое? Мне на ум не приходило, знаете, дискутировать, потому что, ну, я сидел, играл с геймпадом, значит, это была игра, это была точно не книга, и уж тем более не подкаст, хотя озвучка в Final Cut, о бой, сложно представить какие-то аналоги, которые сейчас можно найти в играх. Голос главного героя, даже не главного героя, а его сознание, это что-то с чем-то. Это просто попадание в яблочко, знаете, bull's eye. Если вы немного покопаете в интернете, или в моих подписках в Твиттере, вы узнаете, что человек, который озвучивал сознание главного героя, Гарри, все его разные альтер-эго, это на самом деле человек, который вообще не занимается профессиональной озвучкой. То есть это его дебют. И такое, знаете, полноценное крещение огнем. Я действительно не понимаю, что было бы со мной, с моими эмоциями и с моим восприятием игры, если бы я играл без озвучки. Поэтому если у вас прямо сейчас стоит выбор играть с озвучкой Final Cut или не Final Cut, забудьте, играйте в Final Cut. Только в Final Cut и никак иначе. Если вкратце, почему мне это вот все счастье так нравится и почему я буквально рассыпаюсь в каких-то рекомендациях, Сейчас объясню. Я бы не назвал себя таким, знаете, большим любителем глубоких, проницательных историй. Я не очень часто, к сожалению, читаю какую-то художественную литературу. Я думаю, что момент вот этого глубокого чтения с упоением закончился в 11 классе. Или на первом курсе университета, что, кстати, тоже было не очень давно. Я крайне молод, не забывайте, может быть, время еще придет. И я не то чтобы такой, знаете, супер крутой любитель и ценитель уникального визуального стиля, который можно найти, знаете, в инди-играх, как, например, Артемий, у которого глаз цепляется за всякие маленькие интересные штуки, за всякие какие-то классные дизайнерские решения. В общем, он так много видел инди в своей жизни, что он буквально уже, знаете, сидит с трубкой и решает, что круто, а что уже было миллион раз и вообще клише. Но тем не менее, начав играть в Disco Elysium, да даже, знаете, не начав играть, а посмотрев лишь первый трейлер Final Cut, я такой, окей, я, блин, буду играть в эту игру. Потому что сложилось все, знаете, пазл просто собрался за секунду. Первое, на что ты обращаешь внимание, это на звук. Даже не только на озвучку, да, и на эмбиент, а на музыку, которую вы слышите постоянно, которая меняется от разных ситуаций, от разных помещений, от разных мест. Для меня музыка играет вообще особенную роль, потому что если вы копали в вопросе, то для вас уже знаком факт. Если нет, то расскажу. Большую часть музыки, которую вы слышите в игре, произвела группа British Sea Power. Я эту группу слушал, когда мне было 13 или 14 лет, и время от времени к ней возвращался. Соответственно, когда я включил трейлер, я такой, о, фак, окей, я это слышал, окей, вы меня поймали. Все, одна галочка есть. Второе, на что ты обращаешь внимание, так это на то, как это все прекрасно и интересно выглядит на 5-й PlayStation или на PlayStation 4 Pro, потому что, ну, наверняка, если вы хотя бы немного связаны с искусством, я не связан с искусством, напомню, то захочется покопаться и понять, почему игра выглядит так, а не иначе. Если вы посмотрите, например, даже на банальное, знаете, древо навыков в самом начале игры, там очень такой, знаете, интересный стиль, интересная подача, знаете, вот этих вот разных голосов в голове, которые вы можете найти. С самого начала, буквально с первой ступеньки, вы понимаете, что окей, я понял, прокачка влияет очень сильно на все. Я, знаете, начал играть типичного детектива, прокачал логику, концептуализацию, прокачал внушение, слегка авторитет, и такой, буду играть как настоящий детектив. И это была моя первая нафиг ошибка, потому что, когда ты играешь за детектива, ты получаешь детективную историю. И в ней нет ничего плохого, но ты буквально берешь и отрубаешь себе, знаете, половину игры. Потому что, если ты начинаешь прокачивать какие-то странные навыки, которые с первого взгляда, кажется, вообще никак не будут помогать тебе раскрывать убийство, ты получишь совершенно другую, упоротую игру. Например, один из моих корешей прокачивал электрохимию и внутреннюю империю. И в итоге его главный герой, в отличие от моего, всю игру треповал, как какой-то нарк. Постоянно общался с духами. Откуда-то вытаскивал какие-то сраные инсайты, которые звучали убедительно. И в итоге разгадывал дела. То есть буквально куда ты не посмотришь, какой навык ты не выберешь, ты получишь уникальное прохождение, которое будет давать уникальные беседы, которое будет давать уникальные развилки и которое будет развлекать тебя каждый раз, как в первый раз. И буквально на самом начале, в самые первые часы, ты понимаешь, что, ну, понятное дело, что игра ведет тебя примерно к одному концу, он, разумеется, может слегка отличаться, ты можешь закончить раньше или позже, но в процессе, по пути, ты действительно открываешь совершенно разные разветвления, которые второе и третье прохождение сделают отличающимся друг от друга. И это меня офигенно радует. Я не помню, когда я последний раз играл в такие игры, где сразу же, знаете, после прохождения игры хотелось просто включить ее заново и начать заново проходить. Я, кстати, так и сделал, но не очень далеко ушел, потому что подумал, что, наверное, правильнее было бы сделать, знаете, легкий перерыв. Но когда ты в самом начале первого прохождения понимаешь, что окей, у меня тут безграничный, ну, опять понятно, да, что я утрирую игровой опыт, ты такой, окей, это, блин, хороший знак. И чем дальше ты идешь по игре, тем глубже, тем осмысленней твой мозг работает, осознает, что, о, фак, эта игра действительно была написана людьми, которые не просто так пришли бабок срубить, которые вдохновлялись очень интересными вещами, очень интересными книгами. Второе, на что я обратил внимание, так это то, как интересно камерно работает мир, как интересно и взаимосвязано существуют совершенно разные персонажи. Если вы посмотрите на позиционирование игры, оно выглядело немного странно, потому что разработчики как бы рассказывали об игре, знаете, как о чем-то с открытым миром. На самом деле это очень такая камерная история, на самом деле не очень большой многоэтажный город, персонажи, которых вполне себе ограниченное количество, но когда ты копаешь вглубь и понимаешь, что между персонажами можно построить очень много связей, ты как бы, ну, радуешься, потому что ты понимаешь, что буквально от моих взаимоотношений с тем или с теми персонажами я на шаг ближе или на шаг дальше от какой-то, знаете, одной большой глобальной цели. Я бы не назвал себя любителем детективов, потому что в игре основная арка, она детективная, нужно расследовать убийство. Понятное дело, что по ходу дела наслаиваются совершенно разные штуки, и сюжет тебя метает то влево, то вправо, в попытках, знаете, развлечь себя, сменить фокус. Сама игра тебе постоянно говорит: «Мэн, давай займемся расследованием убийства. Почему мы пытаемся вломиться в квартиру и украсть у наркомана какой-то, не знаю, лоток с наркотиками?» Но ты, как человек, который хочет исследовать всю игру, все дополнения, все квесты, которые он купил, ты такой: «Нет, заткнись, я, блин, буду все впитывать». Игра такая: «Ну ладно, окей, типа решай сам». И в итоге ты реально, как я, ты геймер, можешь пропылесосить ее сверху донизу, познакомиться с самыми странными персонажами, сблизиться с Кимом Кутсураги, который реально прямо сейчас для меня, знаете, дерется с Гарусом из Mass Effect'а за звание лучшего вообще напарника, харизматичного. Прикольный чувак, знаете, в конце рабочего дня постоять с ним сигаретку, покурить, поболтать за жизнь. Дайте мне моего личного Кима Кутсураги в жизнь, пожалуйста. Можно такой сделать запрос. Понятное дело, что каждый, кто рассказывал про Disco Elysium, говорил, что «О, бой, история там охрененная». Я скажу, что история там очень глубокая, очень человеческая, и каждый может взять и попытаться, да, провести с собой параллель. Разумеется, есть много людей, которые не любят сюжет, не любят эту игру, которые говорят, что «Я, блин, прочитал много книг, я все это видел, Леша, это к тебе референс». И в целом, понятное дело, потому что я не тот человек, который прочитал миллиарды разных там книг с такими сюжетами и поворотами, поэтому для меня, как, знаете, такого новичка в книжном мире, это приключение запомнилось, блин, на очень долго. В конце, когда ты получаешь концовку, я получил позитивную концовку, самую вообще лучшую, сердце и радуется, и грустит, потому что ты, разумеется, рад, что, знаешь, ты распутал клубок или не распутал, ты получаешь большую часть ответов, и ты как бы грустишь, потому что все, время пребывания в этом прекрасном мире закончено. Что мне, блин, делать дальше? Когда такое происходит, мне кажется, это хороший знак, потому что, ну, действительно, значит, время того стоило. Игра многослойная, как пирог. Это мой последний тезис, за который хочу уцепиться, потому что в игре реально существует гигантское количество интересных концепций между строк, интересных вещей о мире, которые не очень легко почерпнуть. Например, я сейчас дам маленький намек, даже не спойлер, а просто намек для всех тех, кто играет в игру, как я, и не читают между строк. Есть такая вещь в мире, которая называется серость. Ты не слышишь, что тут, то там, но не получаешь такого, знаете, понятного объяснения, что это такое. Есть, понятно, несколько зацепок, есть даже целые линии квестовые, которые рассказывают тебе, что такое серость, как это влияет на мир, как вообще этот мир выглядит. Но если ты целенаправленно не пытаешься понять, что это такое, ты берешь нахрен и теряешь гигантскую переменную в этом, знаете, уравнении понимания игры. Потому что когда мне Артемий объяснил, что такое серость, я вышел на балкон и закурил сигаретку, и очень долго смотрел в небо, потому что это вещь, которая полностью берет и заставляет тебя переосмыслить все то, что происходило в игре. И вот такие маленькие инсайты, которые берут и сдвигают твою парадигму восприятия этой игры, Таких штук, блин, много, и их так легко пропустить, что просто капец. В итоге, делая каждый выбор, ты немного жалеешь, грустишь и плачешь внутри себя, потому что ты взял и что-то, блин, да упустил. Не знаю, хоть бери, реально записывай в свой блокнотик, знаете, для второго прохождения. И получается такая, знаете, интересная игра в поддавки между тобой и игрой, которая постоянно ведет тебя в одном направлении, закрывая гигантское количество дверей, ведет тебя в следующем направлении, открывает еще двери, закрывая какие-нибудь маленькие, казалось бы, незначительные двери, которые, блин, тоже имеют значение для всего того, что происходит в твоем чайнике головном. Понятное дело, что многие могут сказать: нет, Дим, ты не прав, игра херня. Я окей, я вполне выживу, да, проживу с таким мнением. Все-таки, блин, игры, искусство, развлечения — это такая субъективная история. Если вам нужна была еще одна мысль, или еще один пинок, или еще один повод поиграть в Disco Elysium, пожалуйста, воспринимайте этот фрагмент как его, потому что я буквально подожду пару месяцев, подзабуду игру, и как сяду играть, и как раздражусь еще одним фрагментом, и буду таков. Надеюсь, я вас немножко позабавил, может быть, дал каких-то пару интересных перспектив на Disco Elysium. Надеюсь, в общем, все было не зря, и вы не сердитесь на меня, что я так быстро придумал какой-то вот фрагмент, чтобы заполнить пустоту. Я, правда, не специально. Всем пока. Thank you.